Глава третья. Однако сильная головная боль вскоре заставила Фрэнсиса умолкнуть. Он обрадовался, когда Генри, уложив его в свой гамак, сам отправился на Анжелику, чтобы передать капитану приказание хозяина. Фрэнсис велел Трефетену встать на якорь, но не пускать матросов на берег. Долго пролежал в гамаке Фрэнсис, погрузившись в глубокий сон. Лишь на следующий день поздно утром он проснулся и объявил, что голова у него опять свежа, как всегда. «Я знаю это ощущение. Сам однажды свалился с лошади», — с сочувствием сказал его новоявленный родственник и налил ему огромную чашку ароматного черного кофе. «Выпейте-ка это, сразу другим человеком себя почувствуете. Завтрак могу предложить вам неважный — солонина, морские сухари и яичницы из черепашьих яиц. Яйца свежие, ручаюсь за них. Я сам вырыл их из песка, покуда вы спали. Эта чашка кофе одна целого завтрака стоит», — с восторгом сказал Фрэнсис. Он все время то смотрел на своего нового родственника, то мысленно переводил взор на портрет их общего предка. «Вы вылитый сэр Генри, и не только по наружности», — со смехом сказал Генри, уловив один из его взглядов. «Когда вы вчера объявили, что вы ни за что не станете со мной делиться, я готов был поверить, что предо мной стоит сам воскресший сэр Генри». Он всегда чувствовал глубокое отвращение ко всякого рода дележам, даже тогда, когда дело касалось его собственного экипажа. В этом была главная причина всех постигших его бед. Во всяком случае, он ничем не поделился со своими потомками. «Ну, а у меня характер не такой. Я не только уступлю вам часть острова Тельца. Я даже отдам вам и мою хижину вместе со всей ее движимостью и со всеми прилегающими к ней угодьями, сервитутами и прочими урочищами ваше вечное, наследственное и потомственное владение, и даже со всеми черепашьими яйцами, которые после меня останутся. Можете вступить во владение в любой момент». «Вы хотите сказать, — спросил Фрэнсис, — то, что говорю? Здесь нет ровно ничего. Я изрыл весь остров и нашел только этот сундук со старым тряпьем». «Эта находка, наверное, чрезвычайно ободрила вас. Ха, еще бы. Я совсем было решил, что добрался до клада. Во всяком случае, это доказывает, что я напал на правильный след». «Отчего бы нам не попытать счастья на острове Быка?» — спросил Фрэнсис. «Я сам об этом подумываю», — ответил Генри. «Впрочем, у меня есть кое-какие данные, на основании которых я думаю предпринять поиски на материке. Ведь в старину мореплаватели любили неправильно отмечать на картах широту и долготу. 10-й градус северной широты и 90-й восточной долготы, — произнес Фрэнсис, — это может означать 12-й и 92-й. Или же 8-й или 88-й. Составлявший карту держал разницу в уме и никому не доверял тайны. Если он умирал неожиданно, такова была, по-видимому, судьба всех этих старинных мореплавателей, тайна так и умирала вместе с ним. Иногда мне хочется перебраться на остров Быка и выгнать оттуда всех этих собирателей яиц, продолжал Генри. А потом мне начинает казаться, что лучше сначала попытать счастья на материке. Вы тоже, наверное, набрали целую кучу всяких указаний относительно места, где зарыт клад. Разумеется. И Фрэнсис кивнул головой. Но послушай-ка, Генри, мне хотелось бы взять обратно то, что я говорил относительно дележа. Ну так бери. Беру. И родственники скрепили договор крепким рукопожатием. «Компания Морган и Морган со строго ограниченной ответственностью», — заявил Фрэнсис. Актив, все Карибское море, большая часть Центральной Америки, один сундук, полный абсолютно никуда не годного тряпья, и целая куча вырытых ям, — подхватил шутку Генри. Пассив, змеиные укусы, грабители-индейцы, малярия, желтая лихорадка и хорошенькие девушки, которые готовы то расцеловать совершенно незнакомого человека, то приставить ему к груди серебряный игрушечный револьвер, — перебил его Фрэнсис. — Да, ведь я еще не рассказывал тебе о моем приключении. Третьего дня я на шлюпке съехал на берег. И не успел я ступить ногой на твердую землю, как откуда-то появляется прихорошенькая девица, цап меня и тащит за собой в лес. Я не мог сначала понять, что она, собственно, хочет со мной сделать, не то съесть меня живьем, не то замуж за меня выйти. Я так и не успел выяснить этот вопрос. Барышня вдруг начала делать какие-то весьма нелестные замечания относительно моих усов, и с револьвером в руках прогнала меня обратно к лодке. При этом она приказала мне поскорее удирать и больше никогда не возвращаться. Или что-то в этом роде. «В каком месте это все происходило?» — спросил Генри. Фрэнсис, весь погруженный в веселые воспоминания о своих злоключениях, не заметил, что голос его собеседника звучал как-то напряженно. «Где-то там, у дальнего конца лагуны Чирики», — ответил он. «Я потом узнал, что там имение Солана, а все Солану — народ горячий, настоящий перец. В этом я убедился лично. Но постой, я еще не досказал. Слушай дальше». Сначала эта молодая особа потащила меня вглубь леса и там начала говорить оскорбительные вещи про мои усы. Затем она с револьвером погналась за мной и заставила меня сесть обратно в лодку, и, наконец, она пожелала узнать, почему я ее не поцеловал. Нет, слыхал ли ты когда-нибудь подобную нелепость? — Ну и что же? Ты поцеловал ее? — спросил Генри, инстинктивно сжимая правую руку в кулак. — А что оставалось делать бедному иностранцу, очутившемуся в чужом краю? К тому же девушка была... прихорошенькая. Фрэнсис так и не договорил. Он еле успел вскочить на ноги и отпарировать удар могучего кулака Генри, направленный ему прямо в челюсть. «Я... прости», — пробормотал Генри, опускаясь на старинный сундук пирата. «Я дурак, я знаю. Но не могу же я спокойно выслушивать. Ну вот, опять тебя какая-то муха укусила». — с упреком сказал Фрэнсис. — Ты, видно, рехнулся. Да и все жители прекрасных здешних мест рехнулись, все до единого. То ты перевязываешь мне рану на голове, а то готов сам меня по этой голове треснуть. Ты ничуть не лучше этой барышни, которая то целовала меня, то тыкала в меня револьвером. Ладно, бронись. Я заслужил, сам знаю, — признался сконфуженный Генри. Но гнев его... тотчас же вспыхнул снова. «Черт тебя побери! Ведь это была Леонсия!» «Ну и что же из того, что это была Леонсия? Да будь она хоть Мерседес или Долорес! Неужели человек не может под угрозой револьвера поцеловать хорошенькую девушку без того, чтобы на него за это не накинулся первый встречный проходимец в грязных холщовых штанах, живущий на каком-то богом забытом острове?» «Если хорошенькая девушка оказывается невестой упомянутого проходимца в грязных холщовых штанах...» «Да что ты! Неужели?» — взволнованно воскликнул Фрэнсис. «То этому проходимцу не так уж приятно слышать, что его невеста целовалась с каким-то никому неведомым проходимцем, только что прибывшим в страну на старой шхуне, принадлежащий полупочтенному негру с Ямайки», — докончил Генри. «Так она меня приняла за тебя», — задумчиво произнес Фрэнсис. Наконец-то он узнал, в чем дело. «Я понимаю, что ты на этот раз вышел из себя, хотя Характер-то у тебя, ой-ой-ой. Ведь не дальше, как вчера, ты во что бы то ни стало хотел отрезать мне уши, помнишь? Да и твой ничуть не лучше, милый мой. Как ты настаивал на том, чтобы я их отрезал, когда я тебя повалил? Ха-ха! И оба рассмеялись весело и дружелюбно. «Это моргановская вспыльчивость», — сказал Генри. «По слухам, и наш предок-пират был горяч, как перец». «Ну уж, наверное, не хуже всех этих салана, с которыми ты собираешься породниться. Ты только подумай, ведь они почти в полном составе вышли провожать меня и усердно старались всадить в меня пулю на прощание. А твоя Леонсия вытащила свой игрушечный револьвер, угрожая им какому-то длиннобородому субъекту, который ей по виду в отцы годится, и давая ему понять, что она сейчас выстрелит в него, если он не перестанет палить в меня. Пари держу, что это и был ее отец, сам старик Энрико, — воскликнул Генри, — а молодые люди ее братья. «Очаровательные господа», — объявил Фрэнсис. «А что? Ты не боишься, что соскучишься, когда породнишься с этой миролюбивой и кроткой семейкой?» Он умолк, пораженный внезапно пришедшей ему в голову мыслью. «Однако, черт возьми, Генри, если они все приняли меня за тебя, то чего же им так хотелось тебя укокошить? В чем дело? Виновата ли тут твоя вспыльчивость? Ты чем-нибудь досадил родным твоей будущей жены?» Генри поглядел на него, словно раздумывая, и, наконец, ответил. «Ладно, я так и быть скажу тебе. История действительно вышла прескверная. Пожалуй, тут и в самом деле виновата моя вспыльчивость. У меня вышла ссора с ее дядей. Это был младший брат ее отца». «Был?» — перебил его Фрэнсис, делая многозначительное ударение на прошедшем времени. «Был, я говорю». И Генри кивнул головой. «Его уж нет в живых. Звали его Альфаро Солано, и он сам был очень горяч. Солано уверяют, что они происходят от испанских конкистадоров. Они горды, как сатана. Альфаро нажил состояние, торгуя кампешевым деревом, и на эти деньги начал разводить там же, вблизи асьенды Солано, обширную плантацию. Затем произошла наша ссора. Случилось это в небольшом тамошнем городке Сан-Антонио. Может быть, тут вышло недоразумение, хотя я все-таки утверждаю, что Альфаро был неправ. Он постоянно придирался ко мне, и ему, понимаешь, не хотелось, чтобы я женился на Леонсии. Ну и вышла у нас перепалка. Началось все это в Пулькерии. Альфаро сидел там и пил мескаль, и, очевидно, хватил лишнего. Он нанес мне оскорбление. Присутствующим пришлось разнимать нас и отнять у нас револьверы. Но все-таки мы оба кричали, что жаждем мести, жаждем крови врага. В этом и была вся беда. Множество свидетелей присутствовало при нашей ссоре, и все они слышали взаимные наши угрозы. 2 часа спустя сам комиссар и 2 жандарма застигли меня в одном из переулков города. Я стоял, наклонившись над трупом Альфаро. Кто-то всадил ему нож в спину, и я случайно наткнулся на его тело, когда шел по направлению к морю. «Объяснение, ты говоришь?» «Никаких объяснений. Факты были налицо. Ссора, угрозы. А 2 часа спустя меня находят почти что на месте преступления, рядом с еще не остывшим трупом. Я с тех пор так больше и не видал Сан-Антонио. Я тут же удрал, не теряя времени. Альфаро пользовался большой популярностью, это был лихой малый, а толпа таких всегда любит. Меня даже и судить бы не стали. Народ хотел меня тут же растерзать, и я почел за благо исчезнуть весьма пронто. Затем, когда я уже был в Бокас-дель-Торо ко мне явился посланный от Леонсии. Она прислала мне обратно обручальное кольцо. Вот тебе и весь рассказ. У меня от всех этих историй развилось какое-то отвращение к жизни. Вернуться в те края я не смел. Семейство Солану и все местное население жаждали моей крови. Поэтому я решил превратиться в отшельника и перебрался сюда, надеясь отыскать сокровища старого Моргана. А все-таки дорого бы я отдал, чтобы узнать, кто это всадил Альфаро нож в спину. И если бы мне удалось отыскать убийцу, я мог бы оправдаться в глазах Леонсии и ее родных, и тогда, без всякого сомнения, мы вскоре и свадьбу отпраздновали бы. Теперь, когда все это дело прошлое, я не прочь признаться, что Альфаро был славный малый. Хотя он и склонен был вспыхивать, как порох, из-за всякого пустяка. «Ясно, как азбука», — пробормотал Фрэнсис. «Теперь понятно, почему ее отец и братья так старались изрешетить меня. Чем больше я на тебя смотрю, тем больше я убеждаюсь, что мы с тобой похожи друг на друга, как две капли воды, если бы не мои усы». «Да, вот эта штука еще!» И с этими словами Генри засучил левый рукав и показал длинный тонкий шрам, который белел у него на руке. «Это я получил, когда еще мальчиком был. Упал с ветряной мельницы и провалился сквозь стекла оранжереи». «Вот что!» — сказал Фрэнсис. Лицо его просветлело, в голове у него уже намечался план. «Надо, чтобы кто-нибудь тебя выпутал из всей этой истории. А кому же еще этим заняться, как не второму компаньону фирмы Морган и Морган по имени Фрэнсис? Ты сиди смирно тут, или, если хочешь, отправляйся искать клад на остров Быка, а я между тем вернусь на Сьенду Солано и разъясню Леонсии и ее родным все дело». «Если только они до этого не подстрелят тебя», — пробормотал с горечью Генри. «В том-то и вся беда с этими Солано. Они всегда сначала пулю в тебя всадят, а потом уже разговаривать начнут. Они не хотят выслушивать никаких объяснений, покуда враг их еще жив». «Ничего, старина, я готов рискнуть», — стал уверять Фрэнсис. Он всей душой готов был отдаться задуманному им делу и решил во что бы то ни стало уладить недоразумение, возникшее между Генри и его невестой. Однако мысль о молодой девушке не давала ему покоя. Его неоднократно охватывало сожаление, что это очаровательное создание принадлежит по праву не ему, а тому, кто был так на него похож. Перед ним опять вставал образ Леонсии. Он вспоминал сцену на берегу моря, когда молодая девушка, терзаемая разнородными чувствами, то выказывала ему любовь и страстное влечение, то вся вспыхивала от гнева и презрения. У него вырвался невольный вздох. «О чем это ты вздыхаешь?» — поддразнил его Генри. «Леонсия — необычайно красивая девушка», — ответил Фрэнсис, немало не скрывая своих мыслей. «Все равно, впрочем, она принадлежит тебе. Мое дело устроить так, чтобы она стала твоей. Где это кольцо, которое она тебе прислала обратно? Если я через неделю не вернусь к тебе и не сообщу, что мне удалось снова надеть это кольцо ей на палец, то разрешаю тебе отрезать мне не только уши, но и усы сбрить». Час спустя к берегу острова Тельца уже причаливала шлюпка, высланная с Анжелики капитаном Трефетеном в ответ на сигнал. Молодые люди простились друг с другом. «Есть две вещи, Фрэнсис. Во-первых, я забыл тебе это сказать, Леонсия по крови не родня Солано, хотя она сама ничего об этом не знает. Мне говорил Альфаро. Приемная дочь Энрико, и старик буквально боготворит ее, хотя не его кровь течет у нее в жилах. Альфаро не рассказывал мне подробностей, он только говорил, что она будто бы вовсе даже и не испанка. Я не знаю, кто она, англичанка или американка. Говорит она по-английски очень недурно, впрочем, она научилась языку в монастыре. Видишь ли, Энрико удочерил ее, когда она была еще крошкой, и она убеждена, что старик Солано — ее отец. Понятно, что она выказывала мне столько ненависти и презрения, когда принимала меня за тебя, — сказал Фрэнсис. Ведь она убеждена, что ты убил близкого по крови ей человека, ее родного дядю. И как убил? Ножом в спину. Генри, кивнув головой в ответ, продолжал. Вторая вещь очень важная. Дело в тамошних законах, или вернее, в полном беззаконии. В этих богом забытых местах закон легко превращается в произвол. До Панамы далеко, а губернатор штата или округа, или как он там по-здешнему называется, какой-то сонный старый селен. Опасайся главным образом шеф-политико, начальника городской полиции города Сан-Антонио. Он местный царек. А человек он скверный, способный на все, поверь мне на слово. Сказать, что он берет взятки, что он нелицеприятен, это слишком слабо. При этом он жесток и кровожаден, как хорек. Любимое его развлечение — присутствовать при смертной казни. Вешать людей для него наслаждение. Пуще всего старайся не попадаться ему на глаза. Но желаю тебе, чтобы я не нашел на острове быка, половина из этого твоя, помни. И смотри, устрой так, чтобы кольцо очутилось на руке у Леонсии. Два дня спустя после этого разговора Фрэнсис вновь причаливал к тому месту, где он в первый раз встретился с Леонсией. Он предварительно послал на разведку шкипера Метиса и узнал от него, что все мужчины Солано куда-то разбрелись и что Леонсия дома одна. На этот раз на берегу нигде не виднелось ни девушек с серебряными револьверами, ни мужчин с винтовками. Все было как будто тихо, мирно. У моря сидел только один индеец-мальчик, одетый в лохмотья. Маленький оборванец охотно согласился снести за серебряную монету записку на асьенду и передать ее молодой сеньорите. Фрэнсис вырвал лист из записной книжки, написал на нем: «Я тот, кого вы приняли за Генри Моргана. У меня есть к вам поручение от него». И отправил это послание. Не думал он в эту минуту, что и на этот раз снова посыплются на него всякие необычайные события.